Давайте помолимся. Наш любящий Небесный Отец, вновь мы благодарим Тебя за возможность собраться в Твоем присутствии, открывать Слово Твое и понимать великие истины, которые происходили и происходят и будут происходить в нашем мире. Когда мы будем изучать 8 главу книги Даниила сегодня, мы нуждаемся в особом водительстве Духа Святого. Мы просим, Отче, чтобы Ты дал нам понимание, чтобы мы могли усвоить эту главу. Помоги нам увидеть важность этой главы для личной духовной жизни. Во имя Иисуса Христа просим. Аминь. Вначале я хотел бы повторить то, что мы изучали на последних двух темах. Я хотел бы перечислить смену мировой власти или мировых империй, которые описаны во 2 и в 7 главах книги Даниила. В 7 главе первый зверь — это лев, который символизировал Вавилон. Затем медведь — это Медоперсия. Барс — это Греция. Затем страшный и ужасный дракон, у которого железные зубы. Он представляет Римскую империю. Затем из головы этого зверя выходят 10 рогов. Они представляют собой разделение Римской империи, когда она в 476 году прекратила свое существование. 10 государств далее продолжили существование на этой территории. Затем появляется небольшой рог, и он имеет власть в течение 1260 лет. И этот период начинается в 538 году, когда остготы были уничтожены. Третий рог с корнем исторгнут. И власть небольшого рога продолжается до 1798 года. Затем следующее, что происходит, это суд. То есть после какого года начинается суд? Суд должен начаться после 1798 года, но до окончания времени испытания и до второго пришествия Христа, потому что мы отметили, что в 14 главе книги Откровения, 6 стих, говорится, что «Убойтесь Бога, воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его». То есть, если еще... И там говорится, что проповедуется вечное Евангелие. То есть, не может проповедоваться вечное Евангелие, если уже время испытания закончилось. И после этого описана сцена второго пришествия Христа. Итак, суд происходит где-то между 1798 годом и завершением времени испытания. Хотя до сих пор мы еще не выяснили точную дату. Мы только приблизительные параметры установили. Но на сегодняшней теме и на следующей теме мы будем изучать 8 главу книги Даниила, и мы отметим, что Библия указывает на точную дату начала суда на небе. Давайте откроем поэтому 8 главу книги Даниила, и первое, что мы отметим в этой главе, это то, что она не начинается с Вавилона, как 2 и 7 главы. Нет здесь символа Вавилона. В 8 главе мы читаем, что видение начинается с Медоперсии уже. Вы можете спросить, хорошо, а почему с Медоперсии начинается здесь видение, если 2 и 7 главы начинались с Вавилона? Традиционное толкование, которое адвентисты давали, это потому, что Вавилон уже уходил в историю. Но это видение было дано в 550 году, и еще 11 лет Вавилон продолжал существовать. Есть более важная причина, почему Вавилон не включен в это видение 8 главы. Позвольте мне кратко объяснить, почему. 2300 вечеров и утр, или дней, которые упоминаются в этом пророчестве, начинается при Персидской империи. И поэтому видение начинается, послушайте внимательно, видение начинается тогда, когда 2300 дней начинаются. Видите, они не начинаются при Вавилоне, они начинаются при Персии. И поэтому 2300 вечеров и утра начинается с Персии, и по этой причине это видение начинается с Персии, а не с Вавилона. Понимаете причину? Это очень важная причина, и мы еще вернемся к ней позже. Давайте теперь откроем 8 главу Даниила и начнем читать с 1 стиха. Здесь говорится: «В третий год царствования Валтасара, царя», я упоминал, что это 550 год до Рождества Христова, «в третий год царствования Валтасара, царя, явилось мне, Даниилу, видение, после того, которое явилось мне прежде». А какое явилось прежде? Это то, которое записано в предыдущей главе, в 7. Послушайте внимательно. Слово «видение» — очень важное слово. Есть два слова в этой главе, которые переведены как «видение». Если мы не поймем их, не поймем этого нюанса, мы не сможем сделать правильный вывод. Вот здесь, в первой главе, сказано «видение явилось». Это еврейское слово «хазон». Второй стих. «И видел я в видении», опять «хазон», «и когда видел, я был в сузах». Смотрите, он говорит, что «я видел, видел, видел», так? «Я был в Сузах». Это одна из столиц Медо-Персидской империи. В престольном городе, в области Эламской. «И видел я в видении», опять же, «хазон», «как бы я был у реки Улая». Итак, «я был в Сузах, в престольном городе, в области Эламской, и видел я в видении», то есть «хазон», «как бы я был у реки Улая». Далее третий стих. «Поднял я глаза мои и увидел». Он опять же, видите, делает акцент на видении, что он видит, говорит. «Я увидел, и вот один овен стоит у реки». Один зверь. Далее сказано, «у него два рога». То есть это один народ, который состоит из двух царств. Эти два рога представляют собой два царства. Двойное царство, можно сказать так, на одной территории. У него два рога и рога высокие, но один выше другого. И высший поднялся позже. Итак, два рога, один выше другого, и тот, который выше, поднялся после. Вы должны были получить две распечатки. И в одной из них содержится династии царей, Мидян. Мы не будем их рассматривать детально. С 539 года, когда Мидяне и Персии начали царствовать, до 522 года, все цари были Мидяне. Кроме Кира, который наполовину был медианином, и наполовину персом. Но с 529 по 331 год, то есть почти 200 лет, все цари были персами. Поэтому какой из этих народов поднялся позже или после? Это персы были. И после 8 главы, всякий раз, когда это царство является в пророчестве, оно уже не называется Медо-Персией, оно называется просто Персией. Медяне, по сути, исчезли или были устранены от власти, и остались только персы. Вот это борьба дальше, которая описывается между зверями, происходит на земле, в горизонтальном векторе. Нет никакой борьбы против Бога в начале этой главы. Давайте теперь 4 стих прочитаем. А, кстати говоря, помните, что медведь стоял с одной стороны в 7 главе, а здесь один рог выше другого. То есть вы видите, что это параллельное описание одного и того же народа. 4. Видел я, как этот овен, то есть это медоперсы, бодал к западу, к северу и к югу. Помните, 3 ребра было во рту у медведя. И в 3 направлениях, это Вавилон, 539 год, затем Лидия и Египет были завоеваны к 525 году. И никакой зверь не мог устоять против него. Здесь упоминаются другие звери, так? И никто не мог спасти от него, он делал, что хотел, и величался. То есть овен величался или стал великим в английском переводе. Затем поднимается еще одна сила. 5 стих. «Я внимательно смотрел на это, и вот с запада шел козел по лицу всей земли». Очень интересно. Козел с запада шел. Вы знаете, что Греция находится к западу от Персии. То есть Даниил видит этого козла, идущего с запада. Кого он представляет собой? Грецию. Интересно, что даже здесь точно указываются стороны света. Итак, я внимательно смотрел на это, и вот с запада шел козел по лицу всей земли, не касаясь земли. В 7 главе Греция была представлена барсом. И у него были еще орлиные крылья, то есть очень быстрое завоевание. А здесь тоже козел настолько быстро движется, что он не касается земли, он как бы летит над землей. Вы видели когда-то летающего козла? Наверное, нет. То есть очень быстро он завоевывал. Я уже упоминал вчера, что Александр Македонский был представлен большим рогом. Давайте мы сначала прочитаем, потом я расскажу о нем. Итак, этот козел шел, не касаясь земли, и у этого козла был видный рог между его глазами. И позже в этой главе упоминается, что этот большой рог — это первый царь, и это Александр Македонский. Он вышел из Афин и дошел аж до границ Индии за 3 года. То есть он завоевал весь цивилизованный мир на то время. Он умер, когда ему было всего 33 года от пьяного угара, и ему нечего было больше завоевывать. Очень быстро он это сделал. 6 и 7 стихи мы дальше читаем. «Он пошел на того овна, имеющего рога, которого я видел стоящим у реки, и бросился на него в сильной ярости своей. Я видел, как он, приблизившись к овну, рассвирепел на него и поразил овна, и сломил у него оба рога, и не достало силы у овна устоять против него, и он поверг его на землю и растоптал его, и никого не было, кто мог бы спасти овна от него». То есть это пока что еще горизонтально шла борьба на земле. То есть против Бога никто не восставал, так? То есть это борьба между народами на земле. Затем 8 стих. «Тогда козел чрезвычайно возвеличился». То есть помните, овен величался или стал великим, а козел стал чрезвычайно великим. Не забудьте этого, мы еще вернемся к этой детали. То есть Греция стала очень великой, но когда он усилился или стал сильным, то есть когда кульминация была его силы и власти, то сломился большой рог его. То есть Александр Македонский умер, когда Греция была на вершине славы, и умер в пьяном угаре, как я уже говорил. И на место его вышли четыре, обращенные на четыре ветра небесных. Сколько голов было у барса в седьмой главе? Четыре головы. А сколько рогов вышли после того, как большой рог сломался? Тоже четыре. То есть седьмая и восьмая главы параллельно описывают одни и те же события. Это параллельное пророчество. Нужно понять, что произошло после смерти Македонского. Его полководцы начали бороться за власть. И какое-то время было три царства, было четыре царства, иногда было даже два царства. Но в конечном итоге четыре царства появились с территории, завоеванной Александром Македонским. Хочу прочитать вам цитату из книги Тарна «Эллинистические цивилизации», страница 6, где он объясняет эти четыре царства. Он говорит следующее. К 275 году три династии вышли от троих полководцев Александра. Селевкиды, которые существовали с 312 по 63 год до Рождества Христова. Селевкиды были на месте Персидской империи в Азии. Птолемеи, которые существовали с 323 по 30 год, были в Египте. И Антиохи с 283 по 168 год были в Македонии. И затем он говорит, четвертая европейская династия, не связанная с Александром Македонским, Аталиды из Пергама. С 263 по 133 год они существовали, появились в Малой Азии благодаря селевкидам, и они стали довольно сильным, великим государством благодаря поддержке Рима. Итак, четыре династии было, или четыре страны, вернее, это селевкиды, Птолемеи, Антиохи и Аталиды. Хочу упомянуть также, что многие исследователи, большинство католических и протестантских исследователей, считают, что небольшой рог, который выходит от четырех ветров, он символизирует Антиоха Епифана, который был сирийским правителем. Он правил со 171 по 163 год до Рождества Христова. Хочу сказать, что я не разделяю мнение их, того, что небольшой рог в 8 главе книги Даниила олицетворяет Антиоха Епифана, потому что слишком много параллелей есть между небольшим рогом в 7 главе и 8 главе, что указывает на то, что это одна и та же власть. Давайте упомянем несколько этих характеристик. Во-первых, и там небольшой рог упоминается. Хотя это на разных языках, потому что седьмая глава написана на арамейском, а восьмая на древнееврейском. Все равно одно и то же слово используется для описания рога. И там небольшой рог. Но после того, как он был вначале небольшой, он становится большим. Затем и там это сила, которая является преследующей. И преследует она одних и тех же, святых Всевышнего. Шестое. И тот рог превозносит себя и богохульствует. Далее. И тот является хитрым. У одного глаза человеческие, а в восьмой главе сказано, что он, повергая истину на землю, действовал и успевал. Восьмая характеристика. Оба рога представляют последнюю власть на земле. Девятая характеристика. Оба рога связаны с пророческим временем. Десятое, они аж до времени конца действуют. И одиннадцатое, они сверхъестественным образом уничтожаются, и тот, и другой при пришествии Христа. То есть небольшой рог в восьмой главе, это тот же небольшой рог, что и в седьмой главе. Хочу прочитать цитату одного моего преподавателя, Вильяма Шея. Он был моим преподавателем в Эндрюсском университете. И вот что он говорит. Если пророк хотел бы представить разные власти, то он мог бы легко использовать другие разные символы. Но вместо этого он использует тот же символ небольшого рога в конце видения 8 главе, как и в 7 главе. И вот эта общность символов указывает на то, что тот же символ указывает на ту же власть. То есть, другими словами, небольшой рог в 7 главе и небольшой рог в 8 главе – это одна и та же власть. Но есть проблема. В книге Даниила, 7 глава, этот небольшой рог появляется на голове у четвертого зверя, а в 8 главе он появляется от одного из четырех рогов, которые были частью империи Александра Македонского. То есть создается впечатление, что в 7 главе небольшой рог выходит из Рима, а в 8 главе от одного из разделений греческой империи Александра Македонского. Проблема эта не такая сложная, как некоторые считают. Давайте мы откроем 8 главу, 9 стих. Здесь говорится, от одного из них, то есть от одного из четырех рогов, обращенных на четыре ветра небесных, вышел небольшой рог, который чрезвычайно разросся, то есть чрезвычайно разросся. То есть мы видим какое-то развитие, да, ситуации. Овен был великим, козел чрезвычайно великим, и этот небольшой рог чрезвычайно разросся. Поэтому я не верю, что это Антиох Епифан. Антиох Епифан вообще никем не был в истории. Он не был больше греков или мидоперсов. Есть еще одно объяснение, почему это не Антиох Епифан. Итак, от одного из них, то есть от одного из четырех рогов, обращенных на четыре ветра, вышел тот, который чрезвычайно разросся к югу, то есть к Греции, Малой Азии и к югу, к Египту, то есть и к прекрасной стране, то есть к Израилю. Есть только одно царство, которое вело завоевание в этих трех направлениях. И это было Римская империя. Если посмотреть в истории, римляне завоевали юг, то есть Египет, они завоевали к востоку Грецию и Малую Азию и Сирию, там, где были предыдущие доминирующие народы, и прекрасную страну, это Израиль. Послушайте внимательно теперь. В книге Даниила, 8 глава, небольшой рог представляет собой и языческий Рим, и папский Рим. И вы заметите, когда мы будем изучать это пророчество, что небольшой рог вначале только на земле ведет завоевание, но затем внезапно этот небольшой рог, который ведет завоевание только на земле, к югу, к востоку, к прекрасной стране, внезапно он переключается на небо. Внезапно он начинает против Бога действовать. А разве не так было в 7 главе с Римом? Железная монархия Рима вела завоевание только на земле, но внезапно небольшой рог, который тоже Рим, ведет войну против святых Всевышнего. Он богохульствует. Он мечтает изменить закон и праздничные времена. Хорошо, а почему же тогда этот рог от одного из четырех рогов идет? Позвольте объяснить, почему. Потому что историки, такие как Вергилий и другие историки римские, ясно заявляли, что римская религия и цивилизация, и римская культура произошли от Малой Азии из Пергама. И это одно из царств, на которое разделилась империя Александра Македонского. То есть Римская империя вышла из Малой Азии, из Пергама. Это был один из четырех рогов, которые сформировались после смерти Александра Македонского. Давайте теперь 10 стих прочитаем. Если вас интересует более глубокое изучение этого вопроса, я написал документ примерно на 30 страниц по 8 главе Даниила, и там намного больше материала, чем я могу представить здесь сегодня и в следующей лекции. Поэтому, если вы хотите действительно глубоко изучить эту тему, цитаты историков, которые указывают на римская религия, культура, цивилизация, вышли от одного из четырех этих рогов, от одного из греческих государств. Далее сказано, что этот небольшой рог, который был заинтересован только в завоеваниях на земле, внезапно он переключается на Бога Небесного. И теперь вертикальный вектор его действия идет. 10 стих. «И вознесся до чего? До воинства небесного, и низринул на землю часть его воинства, и звезд, и попрал их». Вопрос здесь, что это значит? Что это за воинство небесное и звезды? Мы можем подумать, что это ангелы, но я не думаю, что небольшой рог мог прямо воздействовать на ангелов и сбросить их на землю. Библия использует вот это слово «воинство небесное» для описания не только ангелов, но и Божий народ на земле, потому что церковь в Библии представлена воинством. Давайте мы откроем первую книгу царств, первая книга царств, 17 глава и стих 45. Здесь говорится о времени, когда Давид с Голиафом встретился. «А Давид отвечал филистимлянину, «Ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств». Каких воинств? Бога воинств израильских, которые ты поносил. Итак, что это за воинство? Воинство израильские здесь написано. Саваоф, кстати говоря, указывает, что это Бог воинств. Итак, небольшой рог преследовал святых Всевышнего, и поэтому здесь воинство небесное и звезды — это Божий народ. И позже в этой главе ясно это объясняется. Итак, первое, что он делает, это то же самое, что и небольшой рог в 7 главе. Он преследует святых Всевышнего, и он бросает их на землю и попирает их. Но затем 11 стих идет, и он не останавливается на этом. «И даже вознесся на вождя воинства сего», или «принца воинства своего», «лидера воинства сего». И этим небольшим рогом отнята была у него, то есть у вождя, ежедневная жертва. Но слово «жертва» здесь добавлено переводчиками. Здесь используется слово только «ежедневное» в оригинале. И это «ежедневное» поругано было или отнято в английском. Вернее, отнята ежедневная жертва и поругано место святыни его. Итак, кто такой этот вождь воинства сего? Еще в одном месте используется это выражение относительно этого вождя. Книга Иисуса Навина, 5 глава, 13 по 15 стихи. Давайте выясним, кто такой этот вождь воинства сего, у которого отнято ежедневное и святилище попрано. Это происходило возле города Иерихона, мы уже как-то читали с вами. И Иисус Навин встречает этого человека с мечом. Иисус, находясь близ Иерихона, взглянул и видит, и вот стоит перед ним человек, и в руке его обнаженный меч. Иисус подошел к нему и сказал ему, «Наш ли ты, или из неприятелей наших?» Он сказал, «Нет, я вождь воинства Господня, теперь пришел сюда». Вот это выражение «вождь воинства Господня» — это идентичное выражение, как и в книге Даниила. Оно переведено, может быть, не совсем так, но на древнееврейском это одно и то же выражение. Что сделал Иисус, когда Он узнал, кто это? Иисус пал лицом Своим на землю и поклонился, и сказал Ему. То есть это был обычный человек? Нет, это был Иисус. И Он сказал, «Что Господин мой скажет рабу Своему?» А вождь воинства Господня сказал Иисусу, «Сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, свято». Кто был этим вождем воинства? Никто иной, как Иисус Христос. Итак, небольшой урок, что Он делает? Он даже на вождя воинства возносится, на Иисуса Христа, и отнимает у Иисуса Христа ежедневное, и Он повергает святилище на небо, вернее, на землю. Что это значит ежедневное? Здесь написано «ежедневная жертва», и в английском, и в русском, но в оригинале нет жертвы. Переводчики считали, что это Антиох Епифан, а Антиох Епифан на 3 года прекратил жертвоприношение в храме. И поэтому, так как они считали, что это Антиох Епифан, они написали, что это ежедневная жертва. На самом деле, это просто ежедневное. А непонятно, к чему оно привязано. То есть ежедневное, значит, то, что происходит каждый день. Это технический термин. Это прилагательное, но его нужно воспринимать как существительное. То есть он отнял ежедневное что? Но это как-то должно быть связано со святилищем, потому что здесь о святилище идет речь. Даже 2 животных, которые здесь упоминаются, козел и овен, они приносились, это была утренняя и вечерняя жертва, это овен был. А козел — это ежегодная жертва. То есть это жертвенные животные, они здесь связаны со святилищем. Итак, небольшой рог отнял ежедневное что? Давайте посмотрим в святилище. Потому что это слово «ежедневное» используется в служении в святилище. Это слово используется в связи со служением священника во дворе и во святом. И никогда не используется в служении во святом святых. Только во дворе и во святом отделении святилища. Позвольте упомянуть несколько стихов, где вот это слово «тамид» используется. Исход 28 глава, стих 30, мы быстренько откроем его. Исход 28:30. Первосвященник, который служил во святом, он, сказано в Библии, служил постоянно. Здесь говорится, «На наперстник судный возложи Урим и Тумим», мы уже читали это когда-то, «и они будут у сердца Ааронова, когда будет он входить во святилище пред лицо Господне, и будет Аарон всегда носить суд сынов Израилевых у сердца своего пред лицом Господним». Всегда. Здесь опять «тамид». Евреям 7:23-25, там говорится об Иисусе. Евреям 7:23-25, здесь говорится о старой системе, и сказано, что при том тех священников было много, потому что смерть не допускала пребывать одному. То есть их было много, потому что не допускала, то есть не давала им продолжать пребывать одному. «А сей, как пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее, посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них». То есть ходатайство Иисуса Христа постоянное, оно всегда, это тамид. То есть, понимаете, здесь не нужно даже переводить как ежедневное, его нужно перевести как постоянное. Исход 29 глава. Утренние и вечерние жертвы здесь упоминаются как постоянные, тамид. 42 стих. Это всесожжение постоянное в роды ваши перед дверями скинии собрания пред Господом и так далее. То есть всесожжение постоянное или ежедневное. Огонь, который использовался здесь, также был постоянным огнем. Книга Левит, 6 глава, стих 13. Здесь сказано так. Огонь непрестанно пусть горит на жертвеннике и не угасает, или постоянно, или ежедневно. Стол с хлебами предложения. Хлеб также назван постоянным. Исход, 25 глава, стих 30. Исход 25:30 мы читаем. «И полагай на стол хлебы предложения пред лицом моим постоянно». Это слово «тамид», опять же, или «ежедневно». «Постоянно» — это правильный перевод, точный перевод. Также лампады во святом должны постоянно гореть. Левит, 24 глава, с 1 по 4 стихи. Здесь говорится, «И сказал Господь Моисею, говоря, «Прикажи сынам Израилевым, чтобы они принесли тебе елея чистого, выбитого для освящения, чтобы непрестанно горел свет, непрестанно или постоянно». Вне завесы ковчега откровения, в скинии собрания, а Аарон и сыны его должны ставить он и пред Господом от вечера, до утра, вернее, всегда или постоянно. Это вечное постановление в роды ваши. На подсвечнике чистом должны они ставить светильник пред Господом всегда. Всегда, то есть постоянно. То есть мы видим во дворе и во святом все, что происходило. У каждого предмета святилища должно было происходить постоянно. Исход 38. «И когда Аарон зажжет лампады вечером, он будет курить им». Это всегдашнее курение, или постоянное курение. Это то же слово «тамид». Постоянное курение, можно сказать, пред Господом в роды ваши. Жертвенник, семисвешник и стол с хлебами предложения, и священник, и жертвенник курения, что они представляли? Они указывали на то же самое служение, спасительное служение Иисуса Христа. И где это происходило? Вернее, это святилище было поругано. А чем занимался Иисус? Он служил в небесном святилище. И что небольшой урок должен был сделать? Он должен был повергнуть на землю небесное служение Христа. И он установил земное служение вместо служения Иисуса Христа. А как часто Иисусу нужно умирать? В послании к Евреям 7:27 сказано, что он один раз умер, однажды. Но в Римо-католической церкви они учат, что каждую мессу Иисус Христос приносится в жертву. Очень интересно. Они верят в то, что Иисус содержится в этих символах хлеба и вина. То есть Христос в каждых этих символах, что это Его плоть. Затем они говорят о том, что вот этот кусочек хлеба, он желтый и круглый. А что такое желтое и круглое? Желтое и круглое — это солнце. Затем вот эта чаша, в которую опускается этот хлеб, не знаю, как вы видели эти изображения в католической церкви, что это как бы солнце, которое находится там, и необходимо поклониться ему, потому что Иисус там находится. Послушайте, что еще скажу. Римско-католическая церковь говорит, что когда священник произносит слова «сие тело мое» на латыни, что он делает? Он создает Иисуса Христа по-настоящему там, и это уже не хлеб получается, но это он превращается в реальное тело Христа, а вино — это реальная кровь Иисуса Христа, хотя оно и на вкус, как виноградный сок, как вино. То есть на чем фокусируются католики? На Иисусе Христе, который на небе, который умер однажды за всех нас, или же он здесь, в земной системе, в этих символах? Римско-католические богословы говорят, что священника можно называть творцом своего Творца, потому что они при причастии творят Иисуса. Удивительно. А семисвечник, что он представляет собой? Он представляет собой масло, это Дух Святой, который дается церкви, чтобы церковь могла светить. Что произошло во время власти небольшого рога? Это время названо мрачным средневековьем, потому что церковь уже не проповедовала Евангелие Иисуса Христа, которое является светом Библии. Церковь устранила, по сути, служение Иисуса Христа на небе. А что представляет собой хлеб предложения? Это Слово Божье, 12 хлебов, чтобы накормить весь Израиль, весь Божий народ. Что римско-католическая церковь установила вместо Слова Божьего? Традиции. Все возможные традиции вошли в церковь. Чистилище, целибат, вечно горящий ад, месса, канонизация святых, четки, поклонение иконам, обожествление Марии, крещение краплением, и соблюдение воскресения. И ничего этого нет в Библии. То есть вместо Слова Божье была установлена власть церкви. То есть церковь установила традиции, и люди голодали, духовно голодали. На соборе в 229 году церковь запретила читать простым людям Библию. И были другие соборы, которые запрещали читать Библию. Вот почему Мартин Лютер, хотя он был монахом, он нашел Библию, он был удивлен. Он никогда ее не видел, потому что Библия была недоступна, она была на латыни. Такие люди, как Виклиф, когда он перевел Библию на английский язык, его сожгли за это. За то, что он перевел Библию на язык, который люди могли понимать. И поэтому римско-католическая церковь могла заменять Слово Божье традицией. А жертвенник курения на что указывает? Он указывает на то, что когда мы молимся, наши молитвы смешиваются с заслугами праведности Христа, и мы тогда приняты пред Богом. А римско-католическая церковь что установила вместо ходатайства Христа? У нас есть только один посредник между Богом и человеком, человек Иисус Христос. А римско-католическая церковь чему учит? Что мы должны исповедоваться кому? Мы должны исповедовать свои грехи земному священнику. И не только это. Они говорят, что если мы хотим иметь доступ к Иисусу Христу, то нужно через Марию к Нему подходить. И через святых. Знаете, почему они это учат? Хотя они это не признают, потому что в их богословии они не говорят, но на практике они говорят так, что Иисус для них строгий, суровый судья. Он был человеком, но на самом деле он не был как один из нас. Потому что нам нужно прийти к тому, как один из нас, к Марии, например, к святым. Видите, что происходит здесь? То есть все функции, принадлежащие Иисусу Христу и Его служению в святилище, что с ними сделал небольшой рог? Папство. Отняли у Него все эти функции и дали земным священникам. А скажите, это вопрос спасения? Конечно же, это вопрос спасения. Вы понимаете, что значит устранение ежедневного? Ежедневное служение Иисуса Христа было отнято. Он кормит церковь хлебом, Он ходатайствует за церковь, Он посылает Дух Святой Церкви, чтобы она могла светить. И то, что Иисус умер однажды за всех, за грехи всего мира, они извратили. Они начали учить, что нужно за свои грехи платить за свои грехи. То есть понимаете, о чем здесь говорится? Что жертвы Христа уже недостаточно для прощения. Тебе нужно еще пройти наказание определенное. Хорошо, давайте дальше пойдем. Прочитаем 12 стих. «И воинство предано вместе с ежедневной жертвой за нечестие, и он, повергая истину на землю, действовал и успевал». Помните, что там было в стопах истукана? Там была церковь и государство, железо и глина. Церковь не могла преследовать, у нее нет армии, и поэтому нужна была армия государственная. Это же произошло и в мрачное Средневековье. Церковь привлекала на свою сторону силу государства и армии также. И так сказано, вместе с ежедневной жертвой за нечестие воинство было предано, и он, повергая истину на землю, он действовал и что? И успевал, или преуспевал, можно так сказать. А небольшой рог в 7 главе преуспевал, когда он преследовал святых? Конечно же. Нужно было суд совершать на небе, чтобы все поставить на свои места? Конечно же. Восстановить справедливость, и мы подойдем к этому через мгновение. Далее сказано, и, кстати говоря, слово, которое здесь употребляется, «успевал», это то же слово, та же идея, вернее, которая описывает действие небольшого рога в 7 главе. Когда мы доходим до этого момента, видео как бы заканчивается, и он слышит только аудио. То есть он уже не видит теперь ничего. Видите, до сих пор он говорит, что он видел. Теперь он ничего не видит. Теперь он слышит. «И услышал я одного святого, говорящего, и сказал этот святой кому-то вопрошавшему, насколько времени простирается это видение?» Опять же слово «хазон». Что включает в себя «хазон»? Хазон включает в себя все видение. Медоперсию включает, Грецию включает, первого царя греческого, затем четыре рога, затем небольшой рог в двух стадиях. Да, это все видение, это все хазон. Или так, насколько времени простирается хазон о ежедневном? Помните, слова «жертвы» здесь нет. И об опустошительном нечестии, когда святыня и воинство будут попираемы. В 6 главе книги Откровения, с 9 по 11 стихи, описано нечто подобное. Там, это пятая печать, и там души умерших под жертвником вопиют. И они говорят, ну, так как церковь преследовала святых, она заявляла, что это церковь Иисуса Христа, но эти мученики говорят, «Господи, доколе ты не судишь и не мстишь за кровь нашу, за тех, кто пролил нашу кровь на земле?» 14 стих. «И сказал мне, на 2300 вечеров и утр». На 2300 вечеров и утр, это указывает на день. Был вечер и было утро, день первый, помните, в книге «Бытие». На 2300 вечеров и утр, и тогда святилище очистится. Здесь есть интересный нюанс. До 14 стиха слово, которое означало святилище, это было «мигдас». А в 14 стихе здесь меняется слово, которое переведено как «святилище». Вместо слова «мигдас» используется слово «кодис». Интересно, что святилище очистится. То есть не все святилище, о котором идет речь, это что-то иное, потому что иное слово используется здесь, понимаете? То есть святилище очистится, имеется в виду не мигдос, не все святилище, а кодес очистится. То есть это указывает на святой святых небесного святилища, и мы отметим это еще позже. Давайте дальше с 15 по 19 стихи прочитаем. «И было, когда я, Даниил, увидел это видение, хазон, то есть, и искал значение его, вот стал предо мною как облик мужа». Облик — это то же самое слово, что и слово «видение». В 16 стихе мы отметим это. Итак, я искал значение его, вот стал предо мной как облик мужа. «И услышал я от средины Улая голос человеческий, который воззвал и сказал, «Гавриил, объясни ему это море». Если бы вы читали на английском или на русском, вы бы не поняли, что здесь слово «видение» — это совсем другое слово. Это уже не «хазон», это уже... Здесь не говорится о всем видении. Здесь используется слово «море». Это то же слово, облик мужа — это «море» также. И это связано с 2300 днями. То есть здесь переключается фокус на этот период времени, 17 стих. «И он подошел к тому месту, где я стоял, когда он пришел, и я ужаснулся и пал на лицо мое, и сказал он мне, «Знай, Сын Человеческий, что видение, то есть хазон, относится к концу времени. И когда он говорил со мною, я без чувств лежал лицом своим на земле. Но он прикоснулся ко мне и поставил меня на место мое». И сказал, «Вот я открываю тебе, что будет в последние дни гнева, ибо это относится к концу определенного времени». И далее он объясняет видение, которое мы с вами уже разобрали. 20 стих. У нас немного времени остается. «Овен, которого ты видел с двумя рогами, это что? Это цари, медийские и персидские». То есть идет объяснение. 21 стих. «А козел косматый — царь Греции, а большой рог, который между глазами его, это первый ее царь». 22 стих. «Он сломился, и вместо него вышли другие четыре. Это четыре царства восстанут из этого народа, но не с его силою». То есть, другими словами, они не будут потомками прямыми Александра Македонского. То есть, он объясняет видение. Мы видим, все видение он объясняет. 23 стих. «Под конец же царства их, то есть этих четырех, когда отступники исполнят меру беззакония своих, восстанет царь наглый и искусный в коварстве». Это небольшой рог. То есть он будет таким, знаете, хитрым политиком. «И укрепится сила его, хотя и не его силою». Почему? Почему не его силою? Откуда он силу будет брать? Что ему будет дано? Ему воинство дано было, то есть армии дано ему. А в 7 главе объясняется, кто ему помогал. Железная монархия Рима, железо, смешанное с глиною. Глина — это религия, железо — это государство. Итак, укрепится сила его, хотя и не его силою. И он будет производить удивительное опустошение и успевать, и действовать, и губить кого? А вот здесь объясняется, что такое воинство небесное. «И губить святых и народ...» Вернее, «губить сильных и народ святых». Это звезды Божьи. 25 стих. «И при уме его...» Видите, он хитрый политик. «И коварство будет иметь успех в руке его. И сердцем своим превознесется». То есть он будет вот такой богохульной силой, величавшейся силой, как небольшой рог в 7 главе, конечно же. «И среди мира погубит многих». И сказано, «против владыки владык восстанет». Это то же самое, что вождь воинства. То есть он объясняет все элементы этого видения. Но будет сокрушен не рукою. Но он не объясняет здесь еще одну деталь до сих пор. Осталось объяснить разговор между ангелами. Он здесь в конце говорит о владыке владык. Но затем он говорит «видение же» или «море» о вечере и утре. То есть «море» связано с 2300 вечерами и утрами. «Видение же о вечере и утре, о котором сказано истина». Но ты сокрой это видение, ибо оно относится к отдаленным временам. Итак, что не объясняется здесь в 8 главе? 2300 вечеров и утр. Почему? Потому что Даниил изнемог. Он не мог выдержать этого всего. 27 стих. «И я, Даниил, изнемог», или «потерял сознание» в английском, «и болел несколько дней, потом встал и начал заниматься царскими делами. Я изумлен был видением сим», то есть «море». Хазон он понимал. Он не понимал «море». Говорит, «я изумлен был видением сим и не понимал его». Чего он не понимал? Он понимал хазон, потому что ему все было объяснено. Гавриил все объяснил ему аж до вождя воинства. Но единственное, что он не объяснил, это период времени, 2300 дней. Вопрос остается, откуда мы знаем, когда заканчиваются 2300 дней, если мы не знаем, когда они начинаются. И здесь нет объяснения. А как вы думаете, где в Библии дается объяснение о начале 2300 вечерах и утрах? В следующей главе. В нашей следующей теме мы будем изучать 9 главу, и там дается начало очищения святилища.
Вы прослушали данную запись благодаря служению Audioverse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об Audioverse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.